Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в гостях вновь кандидат психологических наук, доцент, специалист-профайлер Екатерина Сергеевна Легостаева. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна!
Добрый день, Ольга! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о лжи. Вообще, тема лжи очень объемная, интересная, поэтому сегодня у нас еще одна передача по данной теме, да? В прошлой передаче мы поговорили о том, какая бывает ложь, что такое ложь, да? Обсудили причины и последствия лжи. Сегодня же мы узнаем о признаках лжи, как понять, что человек лжет, да? Как себя вести в этой ситуации? Стоит ли оставаться в отношениях с лжецом? На эти вопросы мы постараемся ответить сегодня.
Эта тема, конечно же, самая вкусненькая, потому что по поводу признаков лжи ведется немало курсов, и я сама обучаю специалистов-профайлеров, поэтому для меня такая непростая задача, как целый курс свернуть в то, что мы не можем показать. Тем не менее, давайте вот с чего начнем. Можно выделить 5 уровней с точки зрения показательности лжи. И самый первый и глубинный – это то, что мы называем вегетативные изменения. Имеется в виду, когда человек бледнеет, краснеет, потеет, у него изменяется диаметр зрачка. Это вещи, которые регулируются неосознаваемой нашей частью, вот как раз вегетативной нервной системой. Мы не можем с вами повлиять на сужение сосудов, да, или их расширение. И даже с дыханием человек справляется с трудом. Поэтому эти признаки очень значимые. Но сразу скажу, вопрос не про то, что вот там зрачок расширился или сузился, а о том, какая у человека в спокойном состоянии степень проявленности всех этих признаков. Потому что кто-то, допустим, в принципе более розовощекий, кто-то по жизни очень бледненький. И это не значит, что какой-то из этих людей постоянно лжет. Поэтому, когда мы говорим про признаки лжи, то мы никогда не выдергиваем из контекста один единственный момент. Ну вот это вот, знаете, пресловутое «почесал нос, значит соврал». Нет, иногда банан, просто банан, да, как шутят психоаналитики. Человек может занять закрытую позу от того, что ему холодно. Человек может где-то почесаться, потому что пушинка села. Сейчас вот у нас тополиный пух полетит. И мы все с вами будем почесываться. Это же не значит, что мы будем лгать непрерывно. Да? Поэтому я настаиваю всегда на том, чтобы мы смотрели в контексте. Но смотрели как раз по 5 уровням. И первый – это вегетатика. Второй уровень – это кинестетические движения. Ну, то есть расположение тела в пространстве. Так как про признаки лжи довольно много информации, люди порой пытаются это контролировать, но на все 5 у них не хватает фокусов внимания. Поэтому довольно информативно. Вот человек приближается или удаляется от нас в процессе разговора. Я вспоминаю одну видеозапись, которую мне предложили для анализа. Там была ситуация, что адвокат к одному должностному лицу все время пыталась зайти в ближайшую зону, да, а он все время из нее отступал и такими указывающими жестами от нее даже вот пытался отбиваться. А так как я специально смотрю без звука первый раз, чтобы эти вещи отследить, это было настолько иллюстративно. Поэтому движение тела, крупная моторика и расстояние, изменение расстояния – это тоже весьма информативно. Например, человек позволяет вам зайти в свою вот эту интимную зону 50-70 сантиметров или категорически дистанцируется. А третий признак, который нас всегда интересует – это жесты. То есть если человек, рассказывая, показывает, то есть иллюстрирует, описывает то, о чем он говорит – ну, понятно, что каждый в своем диапазоне. У кого-то более энергичная нервная система, и он много жестикулирует. У кого-то сдержанный, поэтому он делает небольшое количество движений руками, да, ногами. Но как раз изменения, допустим, человек жестикулировал, вы задали ему какой-то ключевой вопрос из серии «Дружочек, ты уроки сделал?» И мы смотрим, как человек отступил, ручки на груди сложил и очень уверенно говорит «Да». Но вот это несоответствие и, главное, изменение, конечно же, это информативный признак. Четвертый уровень – это мимика. Но давайте будем понимать, что мы привыкаем работать лицом. Я сейчас сплошь и рядом наблюдаю, как мамочки буквально дрессируют детей, да, потому что мамочки их фотографируют непрерывно. И вот это вот Петя, улыбочку, и ребенок сразу правильную позицию придает мышцам лица, а они поддаются произвольной регуляции. То есть умение вот так вот, ну, держать какую-то показную улыбку, оно формируется. Понятно, что мы качественно различаем. И многие фотографии, которые там с каких-то показов, презентаций, ты на них смотришь и понимаешь, что человек уже очень устал, но он усиленно старается держать лицо, да, там 32 зуба сияют, глазки прищурены, но состояния нету. И вы это тоже почувствуете, да. Ну и пятый уровень, в котором мы больше всего можем, скажем так, диапазон лжи отыгрывать, это речь. И там приходится очень и очень поработать, чтобы найти какие-то несостыковки. То есть он наименее информативен с точки зрения диагностики, достоверности, да, потому что, ну, можно же сказать там не ярко-красный, а сказать там розоватый. И это вроде бы будет близко к теме, но при этом очень и очень, да, отличаться от истины в любом случае. Поэтому вот эти вот пять уровней, их важно уметь отслеживать одномоментно и сопоставлять. Повторюсь, в контексте того, когда вы поговорили с человеком на безопасные темы. Опыт показывает, что матери, педагоги, врачи без всяких курсов профайлинга научаются в отношении определенных групп лиц, да, в том числе в отношении там своих детей, распознавать эти признаки. И вот вопрос, который у нас вначале прозвучал, надо ли сохранять отношения. Вот если речь идет про наших близких людей, давайте понимать, что порой дети, подростки лгут не для того, чтобы сделать нам больно, и даже не потому, что они нам не доверяют, а, например, для того, чтобы защитить вот эту свою зарождающуюся самость, свою какую-то личную территорию. И я думаю, что вот вся эта история развития ребенка, она предполагает, что мы все больше воспитываем в себе, в первую очередь, уважение к его личностным границам. И не пытаемся там читать дневники, мониторить социальные сети. То, к чему сейчас призывают, меня приводит в ужас, потому что это нарушение всех личностных границ. Ребенок себя чувствует не просто голым, а вывернутым наизнанку, без права какого-то самостоятельного мышления, общения. Другое дело, что в отношении себя, в отношении членов семьи вы устанавливаете правила и регулируете ту же ненормативную лексику. Один момент. И второй момент. Да, мы можем видеть, что ребенок что-то недоговаривает. И здесь я всегда рекомендую родителям, ну, вот транслировать постоянно следующую мысль, обновлять ее, да, там, прямо вот, может быть, ежемесячно обновлять, что ты можешь что-то мне говорить, что-то не говорить. Но если случается что-то серьезное, первый, кому ты сообщаешь, это я, да, потому что я твой родитель, и я решу вопрос. Мы потом с тобой разберемся, да, наказывать тебя, хвалить или жалеть. Но если произошло что-то серьезное по учебе, по здоровью, в отношениях, на улице, в школе, первый, кто должен быть в курсе, это я.
Обязательно скажи мне.
Обязательно скажи мне. То есть вот мы учим ребенка вот в этом потоке такой, иногда не очень достоверной, иногда какой-то такой вот соблазняющей, иногда игривой лжи, ориентироваться и фильтровать, да, и понимать, что есть вещи твердые и незыблемые. В нашей с вами системе координат существует гравитация, а значит, есть верх, низ, автоматически право-лево, добро-зло и все остальные вытекающие категории.
У нас с вами будет отдельная передача, посвященная детскому обману, детской лжи.
Да, обязательно про это поговорим более подробно.
Если ты уже понимаешь, что человек тебя обманывает, как стоит реагировать при этом?
Вот основная рекомендация – это для начала понять, почему человек лжет на эту тему. Да, вот мы, например, знаем, что некоторые женщины постоянно лгут своим мужьям по поводу размеров своей зарплаты. И это то, что может быть ложь во благо, чтобы мужчина не огорчался, да, и не чувствовал себя хуже при сравнении вот по такому очень значимому признаку, да, рядом со своей женой. И это то, что мы рассматриваем как некоторую вынужденную необходимость, да, для того, чтобы не разрушить отношения. И риски всегда есть, потому что так или иначе человек может узнать, ему могут сказать, да, он может случайно увидеть счета и так далее, и так далее. Поэтому сколько говорить правды, насколько быть прозрачными, каждой паре и семье приходится решать самостоятельно. Но если это именно делается с целью причинения вреда партнеру, то тогда, конечно, тогда мы говорим про то, что, понимаете, человек, он разрушается в этом месте, когда лжет. То есть если он лжет вам по поводу своих чувств, а сам ничего не испытывает, если он лжет по поводу намерений, да, говорит, женюсь, и уже там 7-й год не женится, то делайте выводы. Потому что есть такая штука, как вторичная выгода. И если мы возьмем вот эту, ну, довольно распространенную ситуацию, да, когда молодые люди вместе уже 3-й год, и можно бы уже заключить брак, а все время возникают в кавычках непреодолимые обстоятельства, да, со стороны молодого человека, то вывод один: ему это выгодно. И я рекомендую произвести воспитательный момент, ну, то есть привлечь какую-то сильную фигуру, которая погрозит пальчиком и скажет: ай-яй-яй, так делать не надо. Но если у человека нет на это отклик, то он сделал свой выбор, он принял решение. Для него вторичные выгоды от такой ситуации сильнее и ценнее, нежели каким-то образом внести ясность и определить процесс. Я вижу, как много сопротивления сейчас у молодых, вот до 30 лет и даже чуточку постарше, в том, чтобы взять и назвать своими вещами то, что по факту происходит. Например, сказать: мы семья, да, мы муж и жена, пойдемте это запишем, печать от государства вот поставим на том, что по факту имеет место быть. И то, что символически это не инициируется и не афишируется, не делается публичным, это про то, что человек остается в очень инфантильной позиции. Он играет в семью, и он играет семьей. И вашими чувствами, и вашими отношениями.
А если, например, на работе такая ситуация возникла, стоит ли уличить человека во лжи? Ты меня обманываешь.
Вот если речь идет про какой-то игровой момент, да, ведь с работой вообще сложно, там много уровней общения. Если по делу, то мы должны, конечно, все прояснять. Да, потому что цена ошибки, она может касаться, ну, вообще там, того, будет ли человек продолжать занимать какую-то должность, это может касаться договоренностей с партнерами, деловой репутации, прибыли компании и так далее. То есть социально очень значимых вещей. А если же это про то, что кто съел мой завтрак, это может быть определенная игра, да, и тут надо еще поисследовать, поразбираться, да. Я повторю ту мысль, которую в прошлый раз озвучила. Давайте исследовать эти моменты. То есть я предлагаю не бросаться сразу же там с криками и копьями, а зафиксировать, да, сказать так: стоп, что сейчас происходит? Задайте вопрос и посмотрите на человека. И важный прием, то есть когда вот по тем 5 признакам, которые я выше озвучила, мы говорим: ты сейчас покраснел, да, ты замолчал, это была слишком долгая пауза. Когда мы возвращаем человеку, он понимает, что он видим, и вот это вот момент, либо он переключается во взрослое состояние, признает, говорит: ну да, прости, заигрался, как бы на самом деле все вот так и вот так. Либо он настаивает на психологической вот этой игре, где выигрыш заключается в переживании вот этого вот чувства превосходства, да, того, что я владею ситуацией, я веду партнера. И этот выигрыш порой для человека ценнее, чем реальные выгоды, касающиеся, например, ну, я часто вот на переговорах, когда речь идет про цену, про стоимость, я такие вещи наблюдаю у людей, что они упираются, да, крепко держатся и не сходят со своих позиций, ни почему, они не слышат никаких аргументов, они просто продолжают свое и самые, ну, какие-то вот фантастические вещи в качестве аргументов со своей стороны используют. И здесь понимаешь, что у человека вот работает этот психологический механизм. И он, знаете, вот как говорят, пересолюну выхлебаю, да, вот просто настоять на своем. Это поведение трехлетнего ребенка.
С уверенным видом.
С уверенным видом, да, 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 чтобы одержать вот эту победу. А по факту человек проваливается в свою травматизацию и не понимает реальности, которая вот здесь происходит. Это случилось там 40 лет тому назад, да, а человек сейчас отыгрывает ситуацию, которая вообще с реальностью не вяжется.
Не осознавая это. Mm-hmm. Может ли лжец исправиться? Есть такой шанс?
Мы видим разные ситуации, да. Вот если про детскую ложь, то мы знаем, что дети из этого вырастают естественным образом. Они перестают фантазировать, они становятся довольно реалистичны. А если же в семье принято лгать, да, ну, например, мама говорит там, я на минуточку и уходит на целый день, то это настолько выученные, встроенные и глубокие программы, что человек их практически не рефлексирует. И исправить лжеца, да, вот особенно когда мы говорим про межличностные отношения, когда мужчина и женщина пытаются соединиться, исправить это, вернуть, партнеру чаще всего не удается, потому что это то, что для человека нормально. И он от другого ждет то же самого. То есть, понимаете, это возникает ситуация, когда человек находится в коридоре и кривых зеркал, и когда его подводят к нормальному зеркалу, он говорит, да нет, это очередное искажение, как бы я сюда даже смотреть не буду. То есть я говорю сейчас про то, что лжецам приходится делать очень большую работу. И они меняются, если даже вот мы какие-нибудь фильмы возьмем. Я вспоминаю фильм «Тысяча слов». Да, вот осталось у человека последние 1000 слов, и он стал думать и рефлексировать, что он произносит. Да? То есть, как бы вот, но это было под угрозой смерти на минуточку. И мы сказали: вот за каждое слово листочек будет с дерева опадать, и когда опадет последний лист, ты умрешь. То есть вот этот призыв думать, рефлексировать, что ты говоришь, какой эффект производят твои слова на другого человека. Вы вместе создаете что-то прочное, реалистичное, или это вот этот вот песчаный замок, который осыпается на глазах? Это большой труд. Это невыгодно, неинтересно. Игра, игра словами, игра реальностью очень увлекательна. Поэтому тут без иллюзий. Если человек, ну вот понимаете, мы же говорим про некую степень лживости. Да? И если человеку выгодно лгать, он научился лгать, и только через ложь получать желаемое, то исправление – это большая работа. Я даже затрудняюсь сказать, какая должна быть мотивация в реальной жизни, чтобы человек захотел это в себе исправить.
То есть очень непросто исправиться лжецу.
Да, да. Он должен какой-то другой суперприз себе в таком случае либо нафантазировать, либо увидеть, мы ему должны это показать. А понимаете, ну, правда, она же вот какая у нас? Она у нас голая в языке, да, серая.
Горькая.
Горькая. То есть, правда, неинтересна. А во лжи много вот этого какого-то игрового, драйвового момента. Поэтому люди охотно ее выбирают.
Что делать, если правду сказать не можешь, но и лгать тоже не хочется?
Ну, если мы говорим про речевые вещи, то язык допускает очень много здесь степеней свободы. Да? И мы знаем, что есть разные приемы, ну, например, некоторая увертка или недоговаривание, или обобщенный язык. Или атака вопросами. Ну, то есть, когда человек задает неудобную тему, мы можем спросить, почему тебя это интересует, да, и когда он начинает объяснять, ответить ему его же словами. Мы все с вами это делаем, да, это определенные приемы и способы что-то защитить. Но если нам значимо сохранить отношения с человеком, то я приглашаю признавать, когда мы что-то не договорили. И честно говорить, что в тот момент были, например, не готовы, что нам было трудно сказать, или что нам нужно было время, чтобы обдумать и сформулировать. И поэтому, когда мы, допустим, защитную реакцию человеку выдали, он это все равно почувствовал. И он почувствовал, что вот какая-то трещинка, надлом в отношениях наметились. Поэтому это нужно заранее, да, вернее, очень быстро лечить, да, ремонтировать и штукатурить, чтобы эта трещинка не поползла и не обрушила все то, что вы уже вместе создали. Потому что, ну, ложь, еще раз скажу, она имеет самые тяжелые последствия. Это разрушение отношений и самой возможности отношений между людьми.
Также хочется добавить, что признаков лжи бывает много, да, мы проговорили разные уровни, но зачастую можно почувствовать, да, когда человек лжет, и когда мы лжем, прежде чем солгать, нужно понимать, что нас просто могут понять, почувствовать, да, элементарно,
да,
интуитивно.
Да, я хочу сказать, что мы делали интересный эксперимент в лаборатории УРГУ давным-давно. Там был такой прибор eye-tracking, который исследовал, как глаз движется при рассмотрении объекта. И я выставляла фотографии, где было выражение лица спонтанное, естественное, и где было выражение лица, скажем так, смодулированное. То есть человек принял некое выражение лица, что типа ему интересно или грустно, или что-то еще. И движение глаз мы осуществляем неосознанно. Но данный прибор, он прямо трек отслеживает. И я хочу сказать, что когда мы смотрим на искреннее выражение лица, у нас такое вот движение глазами очень сконцентрировано, такое трунь, и нам уже все понятно, да, и мы можем листать и смотреть следующие фотографии. А вот когда человек демонстрирует, то там прямо видно, как взгляд мечется от одной точки к другой, к третьей, причем это происходит в доли-доли секунды. То есть там бешеная мозговая активность развивается у того, кто рассматривает вот эту искаженную мимику. Думаю, что такие же реакции, когда мы слышим ложь или когда мы ощущаем, ну, то есть человек говорит «я тебя люблю», обнимает и при этом как-то стискивает так, что кости хрустят. То есть вот эти несостыковки мы и физиологически тоже способны отслеживать, поэтому я приглашаю задуматься, да, вот надо ли подобные вещи привносить, если у нас уже есть встроенные механизмы распознавания, мозговые механизмы распознавания вот такой неадекватной подачи информации.
Сегодня мы продолжили наш цикл передач о психологии лжи. У нас в гостях вновь была кандидат психологических наук, доцент, специалист-профайлер Екатерина Сергеевна Легостаева. В следующей программе вы узнаете о том, почему и как лгут люди разных психологических типов. Уважаемые радиослушатели, вы можете присылать ваши вопросы мне на почту waitsukhovskayolga@gmail.com, форму обратной связи на сайт Радио Воскресенье и в нашу группу ВКонтакте «Православное Радио Воскресенье». Спасибо, Екатерина Сергеевна, за этот интересный разговор.
Очень надеюсь встретиться в следующий раз и поговорить, какой психотип самый правдивый.